Глава четвертая. Элита. От правящего класса до мирового правительства. Эпиграф. Тайна власти состоит в том, чтобы знать, другие еще трусливее, чем вы. Людвиг Берне. Теоретик. Так кто же реально правит с помощью государства, представляющего собой лишь машину в руках господствующего класса? Эта отточенная формулировка принадлежит лучшему в XX веке практику власти Иосифу Виссарионовичу Сталину. Работа об основах ленинизма. Сталин, 1947 год, страница 114. Любопытна эволюция взглядов на государственную машину у классиков марксизма. В манифесте Коммунистической партии 1848 год государство рассматривается как вторичное по отношению к власти образование. Государство – комитет, управляющий делами всего класса буржуазии. И задачей коммунистов видится лишь смена владельцев этого комитета. Централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс. В 1871 году Маркс, на опыте Парижской коммуны, гражданская война во Франции, обнаруживает, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей. В 1917 году Ленин, «Государство и революция», приходит к выводу о необходимости слома государственной машины, уничтожения паразита государства. Мы предоставляем читателю самостоятельно ответить на вопрос, чем так не угодила государственная машина коммунистической властной группировки. Вопрос-подсказка. Каким было в ней устройство власти, монархическим или олигархическим? Как обычно и бывает, точная формулировка вопроса сразу же подсказывает ответ. Конечно же, правит господствующий класс, включающий в себя несколько властных группировок, собирающий государственную машину для обеспечения своих корыстных интересов. Но каких именно интересов? Марксистская традиция говорит о подавлении угнетенного класса, но мы-то прекрасно знаем, что с угнетенными классами властные группировки справляются и безо всякого государства, например, мафия и торговцы. В нашем представлении государственная машина работает на обеспечении не просто корыстного, а самого что ни на есть шкурного интереса властных группировок, их выживания в междоусобной борьбе. Без государственной машины, защищающей терпящие поражение властные группировки, срок жизни любой элиты, даже правящей династии, ограничен несколькими поколениями. Долговременное существование властных группировок возможно лишь при наличии хоть самого плохонького, но государства. Казалось бы, с появлением в Европе конституционных монархий теоретики должны были перейти от изучения государств, которые становятся теперь всего лишь машинами, к изучению тех, кто ими управляет. Но мы снова сталкиваемся с удивительным фактом. Между изобретением государственной машины, 1690 год, и новым открытием в теории власти, 1884 год, проходит почти 200 лет. Почему? Что мешало мыслителям и теоретикам разглядеть очевидное? Причем мыслителям никаких-нибудь темных веков, а веков просвещения и промышленной революции, веков, когда была создана французская энциклопедия, построены железные дороги и изобретено электричество. Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к проверенному средству – истории. Мы уже видели на нескольких ярких примерах, что даже самые простые особенности власти – открываются перед учеными лишь в редкие исторические моменты, когда стечение обстоятельств выносит их на поверхность повседневной жизни. Разглядеть в потоке событий новый закон власти можно лишь тогда, когда именно этот закон начинает определять ход истории. Описать новые изобретения в технологиях власти тем более возможно лишь после того, как оно будет сделано и использовано представителями одной или нескольких группировок. Что же видели перед собой ученые и мыслители на протяжении двух веков, XVIII и XIX, европейской истории? Парламентские дебаты, войны, революции, научный и технический прогресс, все что угодно, кроме подковерной борьбы внутри правящего класса. С изобретением государственной машины властные группировки перестали нуждаться во внешних проявлениях власти, коронации, армии, сборщики налогов, а их схватки переместились с площадей в плотно закрытые кабинеты. Откуда мыслитель XVIII-XIX веков мог что-то узнать о стоящей за государственной машиной реальной власти? Только от ее представителей, сюзеренов и высших вассалов соответствующих группировок. Но зачем им было делиться такими сведениями? Изобретенная в XVII веке государственная машина работала все лучше и лучше, совершенствуясь по мере взросления, потребности в новых изобретениях не возникало, а раскрывать информацию просто так от широты души совсем не в традициях власти. Поэтому правильнее задаться другим вопросом. Как получилось, что если и не скрываемые, то, по крайней мере, не слишком афишируемая тайна господствующего класса начала обсуждаться на страницах научных книг? Почему именно в конце XIX века, одновременно и не сговариваясь, хотя Моска и обвинял Паретто в заимствовании идей правящего класса, внимательное сравнение работ авторов в теории элит показывает, что они всего лишь независимо описывали один и тот же предмет, договорившиеся между собой властные группировки, причем с достаточно разных точек зрения. Итак, почему именно в конце XIX века, одновременно и не сговариваясь, сразу два выдающихся мыслителя вдруг разглядели у себя под носом правящий класс? Наконец, почему оба эти мыслителя оказались итальянцами?